дифирамб.
Ну что ж, еще раз представлю нашего гостя, еще раз, поскольку вы слышали анонс начала часа. Андрей Сергеевич Смирнов, актер, режиссер, сценарист, драматург. Не знаю, что еще будет в будущем. Обязательно будет писатель. Вот обязательно. Будет писатель Смирнов?
Нет.
Нет?
Нет.
Не хотите?
Ну, драматург, он в какой-то мере писатель. Вот, но чтобы писать прозу, нужны особые мозги, особый строй дарования. Я на это не претендую.
Ну ладно, вам ли на мозги жаловаться?
Тем не менее, вы знаете, прозаик видит мир иначе, чем видит драматург. Сложнее, умнее должен быть, чем драматург, который стоит на конфликтах. А прозаик должен быть, как вам сказать, с мозгами витиеватыми, ну как, скажем, Андрюша Битов.
Ну, хорошо. Андрей Сергеевич, я вот посмотрела на вопросы, которые приходили на наш интернет-сайт до начала программы, и просто поразилась. Здесь практически все драматургии нашей сегодняшней встречи изложены по темам, поскольку то, о чем мы с вами хотели поговорить, об этом же хотят спросить вас наши слушатели. Я очень рада, когда у нас так совпадают наши желания. Я прям начну с вопроса от Лены из Лондона. Прислала она такой вопрос. Дорогой Андрей, до нас дошли слухи. До Лондона, что вы заканчиваете большой телепроект об истории парламентаризма в России. Скажите, пожалуйста, на каком канале можно будет посмотреть вашу программу? Удачи вам и всем вашим близким.
Ну, это просто провокация, а не вопрос. Да. Действительно, мы заканчиваем. Что значит «мы»? Это серии из 10 фильмов документальных, ну, не игровых, что ли говоря, по-киношному. Каждый фильм по 26 минут, которые, конечно же, предназначались для телевидения, над которым уже больше 2 лет работала целая компания. Идея эта принадлежала мне еще никогда, когда ни о каком юбилее Думы, русского парламента никто и не думал, и не вспоминал, собственно.
Тем более, что сомнительный юбилей-то. 100 лет Думе и 70 лет перерыва.
74.
74.
Ну. Тем не менее, я считаю, что это великий юбилей. Понимаете, все-таки открытие первого российского парламента, собрание народных представителей, хотя и избранных не демократическим способом, а по системе сложного имущественного ценза, тем не менее, это великое событие в истории России. И так как я всегда интересовался историей Российской революции, вообще Серебряного века, мне казалось, что мы сможем сделать прекрасную картину. Но она долго ковыляла. Один режиссер пришел хороший, что-то не заладилось, другой. И вот, наконец, образовалась команда. Там была, ну, во-первых, я должен назвать тех, кто делал эту картину. Это прекрасная команда сценаристов, 3. Александр Гельман, драматург, публицист.
Известнейший человек.
Известнейший человек, общественный деятель. Кстати говоря, он был одним из депутатов съезда народных депутатов СССР во времена Горбачева.
Первого романтического.
Совершенно верно. Эдуард Дубровский, блестящий, один из самых опытных наших мастеров неигрового кино, у которого под 100 с лишним картин. И, наконец, Виктор Листов, который сочетает все 2 дарования опытного автора неигрового кино и профессионального историка, то книги по истории, он и пушкинист одновременно, блестяще знает начало века, историю партии, историю революции. Вот такие люди собрались писать сценарий. И в результате, значит, когда мне казалось, что уже проект идет ко дну, я позвал своих, я бы сказал, молодых друзей. Это режиссеры. Ирина Бессарабова – это опытный, крепкий, замечательный, на мой взгляд, режиссер документального кино. Это 2 моих бывших студента, давно закончивших высшие режиссерские курсы, режиссеры Александр Гурьянов и Вячеслав Падалко. Сказал: ребята, спасайте. И они спасли. Вот мы больше года, значит, возились последний месяц вообще из монтажной, не вылезали. Мы торопились к юбилею, к 27 апреля, ко дню открытия Первой Царской Думы. Но оказалось, зря торопились, потому что, несмотря на то, что руководство Государственной Думы прекрасно было в курсе дела.
А вы им показывали что-нибудь?
А как же, они без их помощи мы, во-первых, не смогли бы снимать в Думе, во-вторых, кроме истории, нас интересует и сегодняшняя
то
Дума.
То есть они там как герои даже выступали в фильме?
Ну, как герои, вы знаете, там все, каждый фильм о чем бы он ни говорил, о Новгородском вече, или о казни Карла I, или о сегодняшнем швейцарском парламенте, или там о перевороте в Испании 20 лет назад, в нем, в каждом из фильмов есть блок из высказываний депутатов сегодняшней Думы. Но Жириновского там нет.
Это мы хотел спросить.
Мы, да, поговорив, так сказать, попытаясь внедриться, что ли, в работу сегодняшней Думы, мы для себя решили, что если мы не дадим зрителю сегодняшнему ощущение реальной работы, чем они вообще там занимаются, или они только, значит, деньги казенные получают и штаны просиживают. Если мы этого не дадим, то картина никому не нужна. И, надо сказать, без особого труда нам это удалось, потому что, походив там, мы поняли, что есть много людей в Думе, которых никогда не видят телезрители. Это люди, работающие непосредственно в комитетах Думы, которые приготовили, продвинули и сумели добиться принятия целого ряда законов, которые существенно меняют в сущности нашу жизнь.
То есть я так понимаю, что и ваше отношение после этой работы изменилось к сегодняшней Думе?
Ну, вы знаете, я, надо сказать, какие бы драки ни случались в Думе, даже тогда, когда там сидели коммунисты, которые, ну, я...
Они сейчас сидят.
Да, но их было еще больше, понимаете. Но, будучи убежденным антикоммунистом, я полагал, что все-таки лучше парламент с коммунистами, чем никакого парламента. Эта позиция нисколько не менялась. Но я должен сказать, что при близком контакте я убедился, что на самом деле интеллектуальный потенциал сегодняшней Думы значительно выше ее реальных достижений. И, на мой взгляд, хотя целый ряд депутатов смеялся над этим моим тезисом, когда я сказал, что мне кажется, что уровень коррупции в Государственной Думе значительно ниже, чем уровень коррупции в обществе. У них это вызывает смех, а мне кажется, что это так. Вот, значит, поэтому депутаты высказываются, но это в основном рабочие лошадки, которые не претендуют там на пиар. Угу. Их там мало, но они все время дают зрителю ощущение, чем они занимаются, ради чего все это. Потом, как мне кажется, мы сознательно даже не называем там партии и так далее. Нас это как бы не интересует. Нас интересует
институт.
История самой мысли о парламентаризме в России, вообще история того, как народ все-таки хотел, чтобы кто-нибудь услышал его голос, и как это постепенно сформировалось. Поэтому мы не стали делать, ну что ли, научно-популярные картины, хронологически это выстраивать, потому что у меня сильное ощущение, что сегодняшний зритель, особенно молодой, он сейчас же переключит на другой канал. И я регулярно, по мере готовности серии, проверял это на, значит, на детях. Вот на своем парне и его товарищах. Вот у Гурьянова сын тоже 14-летний. Он показывал. Мы это обсуждали внимательно и ориентировались. И вот могу похвастать, что я дал несколько серий посмотреть компании меньшой дочери своей. У меня их три. Значит, это ребята 25-28 лет. Они позвонили и сказали, где остальные серии, дайте поглядеть. Вот.
Но мы не сказали, как называется фильм. «Свобода по-русски».
Фильм называется «Свобода по-русски», при том, что каждый из 10 фильмов носит свое отдельное название.
Вы знаете что? Учитывая, что фильм называется «Свобода по-русски», и фильм это делал Андрей Смирнов, я понимаю, почему,
простите,
руководство,
Ксюша,
каналов отказалось показывать это кино.
Во-первых, я не делал.
Они вам не верят.
Делали ребята, которых я назвал.
Есть?
Я там в качестве автора идеи, ну и по-старому, что ли, ну, вроде художественного руководителя, хотя они взрослые, а ребята сами стоят на ногах, профессиональные режиссеры. Ну, скорее, я был координатором проекта, что ли, от начала и до конца. Ну, конечно, там доля моего труда присутствует.
Может быть, это и отпугнуло?
Почему? Я что, в подполье? Или что такое? Почему отпугнул? Я не совсем это понимаю. Хотя, вы знаете, очень смешно. Оказалось, я не ушел из кинорежиссуры, ну, практически 30 лет назад. Последняя моя картина называлась «Вера и правда». Это в 79-м году кончились съемки. Ну, мне надоело, потому что каждую картину резали, клали на полку и так далее. Я не уходил из кино, потому что я работал как драматург, как артист, как вот преподаватель, там, в театре работал. работал. Ну вот, значит, через дистанцию в почти 30 лет я непосредственно столкнулся с кинопроизводством. И вот в тот момент, когда приближался юбилей Думы, и мы, естественно, были озабочены, чтобы 27 апреля, в день открытия Первой Думы, наша картина была показана по одному из национальных каналов, я очень быстро ощутил, что, несмотря на то, что руководство Думы было в курсе дела, мы им показывали там большую часть наших серий, они видели, я оказался в той самой позиции по отношению к хозяевам этой жизни, в какой я был при коммунистах. Ну, это не совсем так, конечно, потому что я сохраняю уверенность. Я думаю, что картина будет востребована. Вот у нас сейчас идут переговоры с каналом ТВЦ. Решение еще не принято. Они ждут, когда мы, ну, чистовик, что ли, в чистом виде после последней перезаписи отдадим. Я надеюсь, что они пройдут успешно. Я думаю, что в том, что нас не пустили к юбилею, Господь знает, что делает. Потому что мы перестали торопиться. И очень тщательно провели последнюю чистку, что ли, вот этот месяц. Подождите. Так бы у нас его не было.
Но все-таки это не Господь не пустил вас, наверное, на центральные каналы, а конкретные люди, которые к Богу-то точно уже имеют мало отношения.
Ну, вы знаете, я думаю, что для качества
нашей... Чем мотивировали? Вот что мне интересно.
Ой,
вот это... вы говорите, что это кино, в котором нет никаких провокаций, да, никакой агитации и пропаганды, если говорить о ваших политических убеждениях.
Абсолютно.
Да? Понятно, что это такой исторический сериал, который нас знакомит с историей парламентаризма. Все. В чем дело?
Я затрудняюсь сказать, вы знаете, потому что я честно был уверен. Ну, может быть, все дело в коммерческой стороне. Ведь не забудьте, что не сегодня... Сегодня телевидение абсолютно отделилось от государства, если понимать государство как общество, что ли. Оно не отделилось от власти. Оно сейчас ходит строго по тропке, по которой велено ходить, и шаг влево, шаг вправо, теряете большие деньги. Вот. Поэтому сегодня хозяева каналов реальные, они предпочитают, во-первых, конечно же, не ссориться с властью и внимательно прислушиваться к ее пожеланиям и указаниям, хотя я абсолютно уверен, что на самом деле тот... сказать беспредел цензуры я не могу. Это беспредел хозяев, конечно.
Хозяев или руководителей?
Они же и есть руководитель и хозяев, которые, ну, все-таки за эти годы... могу ли я утверждать, что личный президент или его администрация хотела или требовала от хозяев, чтобы прямой эфир полностью ушел с нашего телевидения? Чтобы полностью ушли со всех государственных каналов какие-то передачи, в которых была хоть бы какая-то интеллектуальная претензия? Что новости стало стыдно смотреть, потому что они стали напоминать программу «Время брежневских времен». Я перестал включать телевизор, ну, конечно, кроме футбола. Вот сегодня наши играют в Испании в 0:00, придется сесть за первый канал.
Тем не менее, вы принимаете иногда участие в телевизионных программах. Вот буквально неделю назад мы все вас видели в программе у Владимира Познера.
Да.
Да еще на такую тему, казалось бы. Вот где же тогда цензура, где табуированные темы? Вот такая тема, коррупция. Можно же? Можно. И всерьез говорить на эту тему, и откровенно.
Безусловно. Все-таки, слава богу, мы еще не дожили до брежневских времен, и надеюсь, что и не доживем. Но, понимаете, я-то уверен, что халуйство руководителей каналов, оно превышает требования власти. Так было всегда.
Впереди паровозы все бегут.
Конечно, потому что сам царь, ему не до этого бывает. Но все-таки хочется ковровую дорожку постелить, понимаете, чтобы знали, как заботиться о владыке. Я уверен, что дело в этом. Но ведь есть и другая сторона. Что канал сегодня, безусловно, предпочитает получить заказ от власти, от компании, получить денежки, сделать на эти денежки картину, а по дороге, пока она будет делаться, от этого отщипнуть кое-что можно. А тут вам предлагают готовую картину, за которую надо платить деньги, и деньги большие, потому что в картине, как вам сказать, там история наша, в сущности, не парламента, а наша история положена, рассматривается в широком, не только историческом, историческом, но и географическом контексте. Там рассказывается и о полях Тинга в Древней Исландии, когда одни викинги поехали налево, если глядеть на карту, завоевывать Англию и Исландию, другие направо, как Рюрик. Это примерно все одно и то же. Новгородская Вечь существовала в то самое время, когда такие же вечи были в Исландии, в Норвегии. Понимаете? Значит, там высказываются о сегодняшних проблемах парламентарии Швейцарии, Швеции, той же Исландии. Значит, француз рассказывает там о проблемах термидора в французской революции, которые очень нам близки. Выяснилось, что все то же самое. И это все, как сказать, это все попытка занимательно рассказать. И, пожалуй, главное вот для меня, что вложили режиссеры и сценаристы, ну и прежде всего режиссеры в эту картину. В ней столько, я бы сказал, трагической любви к русской истории. С одной стороны, понимание, что история наша, ну, очень кровава, очень страшна. Человек все время ничтожество. Государство его все время топчет. Защитить человека некому. Ни при царях, ни при коммунистах, ни при татарских ханах. И в то же время там нет вопля отчаяния, там есть понимание. У нас другой истории нет. Нам эта история дорога, эта история наших прадедов, наших отцов и наша собственная. И все, что там присутствовало в прошлом, оно есть. Ради бога, извините, я забыл выключить вовремя мобильник, что я делаю немедленно. Вот. И вот мне кажется, что этим... Эта картина очень-очень важна, чтобы она дошла до зрителя, потому что я уверен, что вот этот мостик вот этой драматической, если не трагической любви к отечественной истории, вот этот мостик между теми, кто сделал картину, и теми, кто ее будет смотреть, я уверен, что он возникнет.
«Свобода по-русски», может быть, тогда скажете несколько слов о своем понимании, что это такое?
Ну, вы знаете, название, так сказать, броское.
Оно красиво, да.
Но
да.
У нас было название «Былое и Дума». Под этим названием вышла продукция Второго канала 27 апреля, или там на день
праздничное
позже.
Праздничное кино, да.
Поэтому если учесть, что кое-кто из тех, кто был на этом проекте, был в курсе нашего проекта, то мы могли придраться и сказать, что заглавие взяли у нас.
Но это покруче все-таки.
Оно было просто зарегистрировано за 3 года до того, как они этим занялись. Но нам это оказалось ненужным, поскольку мы придумали другое название. Оно лучше передает, мне кажется, смысл этого, потому что нас интересует не просто сама Дума, а вот возникновение самой мысли об участии народа в управлении государством в русской истории.
Вот а как оно было удачным? Вот когда народ вмешивается в управление государством.
На самом деле, как во все критические моменты российской истории, общество выходило на подмогу российской государственной. Ну, самый простой пример – 612 год. Когда поляки сидят в Кремле, когда все рухнуло, когда простой мясник Козьма Минин выходит в Нижнем Новгороде.
Это мы уже нам все рассказали про 4 ноября, мы теперь это отмечаем.
Понимаете, так. Это, ну, я не уверен, что это должно быть национальным праздником, но тем не менее, это вот великий, это пример. А как в 812 году государь Александр I приезжает в Москву в дворянском собрании, обращается там купечество, дворяне. И один выходит, говорит, даю деньги на полк. Купечество жертвует миллионы, все рыдают. За тебя все ляжут.
А в 17-м году?
А что вы имеете в виду под 17-м годом?
18-й год, когда народ вышел на улицу.
Но ведь это не народ вышел на улицу.
А вот это получается, вышел, значит, знаете, есть народ и народ.
Конечно, конечно. Но это во всяком народе есть всегда те разрушительные силы. Те Стеньки Разины, те, кто, для которых анархия – это хлеб насущный. Понимаете, пока государство есть, они сидят в подполье или по тюрьмам. Но поскольку большевики-то напрямую обратились к этой, как сказать, к Кохласу, к Люмпинам. Этот Люмпин вышел на улицу. Вот Бунин, он уж поразительно, вот в «Окаянных днях» он пишет, как за 3 дня изменилось лицо толпы. Это же все мы проходили, но знаем.
Это тоже народ.
Понимаете? Безусловно. Часть. А как же? В каждом народе есть люди, консерваторы, что ли, работяги, на которых вообще стоит страна, и другие, которым это все, ну вот, которым пограбить, похулиганить, убивать. Это везде, любая нация из этого состоит. Но страшно, когда говорят, грабь награбленная, когда армии говорят, армии, которые воюют. Ведь вы подумайте, Россия не дожила полугода до победы в Первой мировой войне. Она бы и плоды бы ее разделила. Понимаете? А ведь мы там угрохали не то 3, не то 4 миллиона только убитыми. И ведь до сих пор вот, меня поражает. 11 июля или августа, не помню, вся Европа празднует, отмечает этот день, ходит к своим покойникам, конец Первой мировой войны. А мы в ней как будто не участвуем. Но это же дело рук большевиков. А сегодня, когда все-таки восстановлена эта пропасть между нами и человечеством, все-таки мы пытаемся ее закрыть, мне кажется, значит, 4 миллиона убитых, миллионы покалеченных в Первой мировой войне, 4 с лишним миллиона наших солдат сидели в лагерях, многие погибли в Германии, в Чехии, в Австрии. А мы, как будто это нас не касается. Это же наши отцы и деды. Давно пора этот день сделать днем национальной скорби, памяти, возлагать в этот день цветы на могилы тех, кто воевал в Первую мировую войну.
Андрей Смирнов у нас в студии. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню, кстати, что работают все наши средства связи. 725-66-33 – это наш пейджер. Я надеюсь, что мы успеем несколько телефонных звонков принять от вас, уважаемые друзья. 783-90-25 и 783-90-26 – это телефоны прямого эфира.
Встреча в Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Уже более 50 участников несанкционированного гей-парада задержаны в Москве. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основная масса собравшихся участников шествия находится в районе Трубной площади и Петровского бульвара. По данным агентства, сейчас в центре города дежурит порядка 1000 сотрудников милиции, которым дана команда пресекать любые попытки проведения гей-парада. Кроме того, милиционеры не должны допустить столкновений между представителями секс-меньшинств и возмущенными гражданами. Напомню, как заявили сами организаторы мероприятия, они начнут свою акцию в Александровском саду, а затем по Тверской пройдут до памятника Юрию Долгорукому. В акции против мигалок приняли участие в 50 раз меньше автомобилей, чем ожидалось. Так заявили Интерфаксу в префектуре северо-западного округа столицы. Вместо объявленных 2000 автомобилей в автопробеге участвуют всего 40 машин, утверждают в префектуре. Там также сообщают, что в данный момент все машины разъехались, а само мероприятие продолжалось не более часа. Между тем, как сообщает наш корреспондент, по Волоколамскому шоссе двигалось около 500 автомобилей, а сейчас машина находится на въезде на Ленинградское шоссе. Кого-нибудь обязательно останавливают сотрудники ДПС, причем повод для этого находится самый несерьезный, сообщает наш корреспондент. Политизированную предвзятость проявил Европейский суд по правам человека, который уже вторично отказал ветерану Василию Кононову приоритетном рассмотрении его жалобы против Латвии. Об этом говорится в комментарии российского МИДа, поступившем в РИА Новости. Таким образом, суд пошел на поводу у тех, кто пытается в узконационалистических целях превратить ветеранов антигитлеровской коалиции в военных преступников. Напомню, бывший советский партизан Василий Кононов, родившийся в Латвии, был обвинен властями этой страны в военных преступлениях в годы Второй мировой войны. Почти 2 года ветеран находился в заключении. Сейчас Василию Кононову 83 года. Объединенная компания «Арселор» и «Северсталь» будет расти дальше. Этого не исключил глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По словам главы компании «Арселор» Гии Долля, для компании очень важно присутствовать во всех уголках мира. Причем, по его словам, план двух компаний не ориентируется на создание стальной империи. Они направлены на появление мирового лидера. И вот как только что сообщил Интерфакс со ссылкой срочно представитель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов нацелен на увеличение своего пакета акций в «Арселоре» до 45%. Официальный курс доллара на выходные 27,3, курс евро 34,55. И о погоде в Москве. Завтра облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ближайшей ночью плюс 6, завтра днем плюс 15. Анна Казакова, служба информации, Эхо Москвы.
Не спать? Реклама. Московские новости читайте в свежем номере.
Сибирский город солнца. В Ханты-Мансийске первичны и материя, и сознание.
Это зеркало мне льстит. В Кремле заботились имиджем державы.
Гимнастика для ума. Людмила Путина развенчала мифы о мозге.
Ученых в середину. Сергей Капица и Георгий Малинецкий о роли науки в обществе.
Альмодовар из Ла-Манчи. Легендарный режиссер о детстве и жизни после него.
Неверным путем идете. Михаил Касьянов о родине и о себе.
Московские новости уже в продаже.
28 мая на сцене Большого зала Московской консерватории звезды Мариинского театра в концерте русской духовной классики. В программе оратория Александра Костальского «Братское поминовение» и духовные произведения для хора, органа и колоколов современных композиторов. Солист Даниил Штода. Билеты в кассах консерватории и по телефону 933-3200 и на сайте контрамарка.ру.
Дифирамб.
Ну вот практически новости продолжили тему нашего разговора, не прерывая, да, эту нить, разговор про свободу по-русски, такой бред нашей жизни, Андрей Сергеевич. Вот мы сейчас с вами послушали. Это тоже свобода по-русски, вот то, что сегодня происходит на улице.
Демонстрация геев?
Да.
Вы знаете, я тут некомпетентен, как вам сказать,
не с одной стороны.
Да, мне тут кажется, с одной стороны, странным разгонять их при помощи милиции, с другой стороны, сама идея акции, мне, конечно, представляется, как бы это сказать, чтобы не обижать никого.
Преждевременно.
Противоестественно все-таки. Хотя это, конечно же, не так. Ну, как бы...
То есть вы все-таки либерал, но есть определенные флажки для вас.
Я абсолютный либерал, но я считаю, что когда меньшинство пытается навязывать свои критерии остальным, тут либерализм должен вставать на сторону порядка. Как во Франции вот сделали. Когда, пожалуйста, исповедуйте мусульманство и так далее, но девочек сказали, ходите в мусульманских этих самых паранджах и так далее, тогда ходите в свою школу, а не в светскую государство. Я считаю, что это абсолютно правильно.
Ну, тогда, если следовать вашей логике, то не секрет, что либералов у нас меньшинство.
Безусловно.
Жалкая кучка на всю страну.
Так и есть.
А большинство совсем другие идеи декларирует и поддерживает.
А что это?
Какой тогда выход из этой ситуации?
Прежде всего, не допускать, ограничивать насилие на практике и в умах людей. Понимаете, либерализм в любых своих формах, понимаете, это всегда люди, которые на стороне эволюции, которые понимают, что только медленное развитие, что только воспитание своих граждан, только оно дает реальные плоды. Понимаете, мне смешно, как сказать, все-таки среди славянофилов были выдающиеся русские люди, такие там, как там, Хомяков, Самарин, понимаете, но вот их наследники сегодня же, ведь это же смехотворно все, вот это утверждение особого российского пути, когда в нашей истории все хорошее мы получили с Запада. Абсолютно все. От унитаза до, значит, конкретного осуществления. Там, мы полетели первыми в космос, но только те, кто занимался космосом, знают, какие деньги уходили на закупку электроники с Запада. Как нам ее не продавали, как старалась наша разведка, чтобы через подставных лиц покупать это и не отставать. Понимаете? К сожалению, все, да, у меня нет никакого, я с уважением отношусь к людям Востока, к мусульманской религии, к китайской культуре, с великим почтением и любовью. Но ведь метод правления мы унаследовали от ханов, от Орды. Киевская Русь была, судя по всему, совсем другим государством. И все-таки это было европейское государство. Ну, вот так сложилась наша история. Чего ж беситься? Надо работать, надо взаимодействовать. Понимаете, вот у нас в фильме швейцарский парламентарий говорит, ну, на самом деле, жизнь Швейцарии, которая с нашей точки зрения тихая, спокойная, все богатые, все, хотя там есть и бедность тоже есть, как она есть в любом обществе, только в разных масштабах. Он говорит, на самом деле, повседневная швейцарская жизнь полна конфликтов, от самых простых, бытовых, до тяжелых социальных. Говорит, а как иначе? Он говорит, конфликт естественное дитя свободы. Конфликтов нет только на кладбище. Вот это бы внедрить нам в мозги, что конфликт – это нормально. Только не надо чуть что в харють заехать, понимаете? Только не надо за топоры хвататься. Вот научиться бы нам вести переговоры, разрешать конфликты без того, чтобы убивать. Потому что, в конце концов, хотим мы того или нет, мы все равно часть Европы.
Я хочу вернуться к вопросам наших слушателей, чтобы все-таки люди поняли, что их вопросы прочитаны, мало этого, они прочитаны в прямом эфире, что я сейчас и сделаю. Здесь много всего есть. Очень вас любят как актера, а не только как режиссера.
Спасибо.
А вот Наташа Миронова из Москвы пишет: учились ли вы актерскому мастерству, или это пришло стихийно? Я слежу за вашими актерскими работами и поражаюсь. Ну ладно, Бабынин, напомню, ты в «Круге первом». Там нечего играть, там ничего играть не нужно, просто высказать собственные мысли. Ну ладно, интеллектуал Бунин, это можно понять. Кстати, есть поразительное сходство. Но Растлитель Тоцкий – это герой «Идиота». Как будто тоненькой бритовкой его срезали со страниц романа и перенесли на экран, настолько он органичен и достоверен. Как вы это делаете, спрашивает Наташа. И сразу другой вопрос прочту от Анны. Сейчас, простите, ради бога. Сейчас. А, нет, это от Карла. Мне очень понравилась игра Андрея Смирнова в сериале «В круге первом». Он играл там моего любимого персонажа, инженера Бабынина. Вопрос банальный. Как вы работали над ролью? Спасибо огромное.
Вы знаете, когда-то режиссера Джона Форда, великого американского режиссера, спросил российский журналист, как вы работаете с актерами? На что тот пожал плечами и сказал: «We pay them, мы им платим». Что касается истоков, я, конечно, очень благодарен зрителям, которые выражают мне столь, ну что ли, приятными словами, выражают столь приятные чувства. В конце концов, все, что мы делаем для зрителей. И без, как вам сказать, для киношника отсутствие обратного отклика от зрителей, это, ну, все равно, что, как вам сказать, не дать алкоголику с утра стакан водки. Мы задыхаемся без этого. Но дело в том, что актерское мастерство преподают в ВГИКе. Я окончал режиссерский факультет, но там обязательно для режиссеров какой-то небольшой курс актерского мастерства. Ну, у меня, видимо, была с детства некоторая склонность к этому. Я и в школе. Мировая драматургия от меня сильно пострадала. Вот, а потом я... В Москве существует вот уже 60 лет любительский театр на французском языке в Московском городском доме учителя. Там играют преподаватели французского, студенты языковых вузов. В свое время его создала, была такая Александра Павловна Рановская, переводчик русской литературы на французский. Она выросла во Франции, он по-русски говорил блестяще, но с акцентом. Она очень много мне дала и с точки зрения французского языка, там, произношения. Ну, и я там переиграл и Мольера, и Корнели, и «Черта в ступе», так что там какая-то школа была. А потом каждый режиссер-то, в конце концов, в нем сидит актер обязательно. А как работали над Тоцким, над Бабыниным? Ну, над Бабыниным я выражаю не просто собственные чувства, это все-таки замечательный текст нашего классика. И там есть режиссер, блестящий режиссер Панфилов, там Володя Бортко, с которым, значит, делали «Идиота». Я внимательно читаю текст и слушаю указания режиссеров. Вот и все.
Ну, соглашаетесь всегда? Или... Хотя я понимаю, что наверняка предложение гораздо больше, чем вот то, что мы видели из ваших актерских работ. Часто вас приглашают в качестве актера?
Не могу пожаловаться. Последние 20 лет я свой хлеб в основном зарабатываю. Хотя жена меня привела практически. Когда жена моя, но ее больше зрители помнят, как Прудникову, Лену Прудникову.
Замечательная актриса.
Да, я тоже так считаю. И очень красивая женщина. Ну, вот, знает ее в основном по «Двум капитанам». И вот году в 83-м она снималась в главной роли в фильме о Родиона Нахапетова, как он в результате назывался, «Идущий следом», где главную роль играл Калнич. Вот, и там у них какая-то была роль, значит, я должен был играть, не помню, ни то любовника, ни то ее мужа. Она порекомендовала меня. Вот так
началась моя актерская карьера.
Абсолютно точно. Да, с тех пор я дважды играл ее обманутых мужей, а один раз, наоборот, любовника.
Естественно, спрашивают про дочку, но тем более тоже есть повод сказать какие-то слова, потому что Авдотья...
У меня их три.
Это мы уже
это
поняли.
Моя старшая.
Авдотья Смирнова, которую все знают как и сценариста, и телеведущую, и вообще яркого человека, она сейчас дебютирует в качестве кинорежиссера. И вот свой фильм уже, по-моему, на этой неделе он должен появиться в прокате, на следующей неделе.
Насколько
в прокате
я знаю,
в Москве.
В начале июня. Он будет впервые показан на кинотавре.
Как называется?
Он называется «Связь».
«Связь». Вы посмотрели?
Ну, я видел еще не готовую. Угу. Как-то дочь вот решила показать.
Кино?
Ну, знаете, все-таки это дочка. Скажу только одно. Посмотрев его, мне стало обидно. Потому что на кой дьявол мы учимся во ВГИКе, потом работаем на студии, а тут приходит человек с улицы и делает...
Ну ладно, с улицы, перестаньте. Ну, с какой же улицы?
Ну у нее же нет кинематографического образования, у нее вообще никакого образования нету. Она бросила университет, понимаете, а вот нет кино, по-моему, будет, не стыдно будет, ни папе, ни маме, ни режиссеру.
А ваше кино в каком состоянии? Вот про Тамбовское восстание, это вы все мечтаете сделать?
В таком же, Ксюша, как... Как,
и в прошлый раз, когда мы с вами встречались.
В прошлый раз, год назад, к сожалению, денег не могу набрать. Не могу набрать и боюсь, а учитывая, что мне лет-то черт знает сколько, и с каждым годом там, ну, сил еще пока хватает, но сколько там Господь даст. А пока что это все представляется только мечтой.
Не очень тоже понимаю, почему. Не понимаю, потому что настолько сегодня это, во-первых, цинично выражаясь, сегодня это такая очень востребованная тема, да, вот наше прошлое.
Я тоже так думаю.
Смотрите, по всем каналам, при всей нашей нелюбви общей к телевидению, все равно существует, вот и «Доктор Живаго» только что закончился, да. Александра Прошкина, да, ну и те фильмы, которые мы сегодня вспоминаем, это же все телевизионное кино, и «Идиот», и «В круге первом»,
конечно.
Да, ну еще там можно назвать и «Мастер Маргарита» недавний. Да, почему не вписывается сюда ваша тема? Чем вы это объясняете?
Ну, телевидение, которым я показывал, это отшатнулось от этого проекта. И я, честно говоря, так и думал, что так и будет. Потому что телевидение сегодня, ну, хотя вот, ничего не скажешь, вот в круге первом прошло, значит, по общенациональному каналу, и вот не прерывали рекламой, ну, просто восхитительно. Может, Глеб знает какие-то секреты, которых не знаю я. Ну, я отказался от мысли делать телевизионную версию. Я надеюсь сделать большую картину, то есть часа там на три, но чуть поменьше. Ну, пока мне не удается собрать картину, дорогая, потому что эту деревню тамбовскую, в которой все происходит, сегодня таких нету. Это деревянные избы с часто земляным полом и с соломенной крышей, а это дорого сегодня стоит. Есть мастера, которые кладут соломенные, но их не осталось на Руси. Я вот сколько не ездил, один сарай в Эстонии видел, один в Воронежской губернии, покрытый соломой. Это все надо построить. Это же реквизит весь, все это сделанное руками же, ну, в доме крестьянском, ну, что там, самовар купленный, ну, чайник фарфоровый для заварки в лучшем случае. А так все же сделано руками, мебель, домотканая одежда, это все нынче дорого стоит.
Ну, будем ждать дальше. Вот будем с вами так периодически встречаться и рассказывать.
Я не теряю надежды.
О неснятом кино.
Я не теряю надежды. Я вам даже предлагаю, если когда-нибудь я все-таки доживу до съемок фильма, давайте мы просто каждую неделю будем вести дневник картины.
Давайте. Ну что, давайте мы послушаем несколько звонков, поскольку я обещала и объявила телефоны 783-90-25 и 783-90-26. Я напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер Андрей Смирнов, и мы готовы выслушать ваши вопросы по телефонам прямого эфира на любую тему, конечно, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Можно поправить, меня зовут Елена, можно поправить вашего уважаемого гостя?
Можно вас поправить, Андрей Сергеевич?
Ради бога.
Ну, давайте.
А, да, поскольку вы, так сказать, это историческая...
Ну, говорите, актерка. Говорите.
Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года перемирием в Орденском лесу. А мирный договор был заключен... В Версальском дворце.
Тогда уж и мы вас поправим. Не заключен, а заключен.
Да. Спасибо большое. Вы абсолютно правы. Я назвала июль или август, а на самом деле это ноябрь.
Но главное, 11-е.
11-е.
Тут совпали. Да. Давайте следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Ксения.
Да.
Георгий Васильевич.
Да, Георгий Васильевич.
Я бы с большим удовольствием посмотрел вот этот документальный фильм, и сразу у меня вопрос. Не будет ли он выпущен на DVD?
На DVD.
На DVD, да. Угу. Это первый вопрос.
Угу.
А второе, ну мне понятно, почему фильм не выпускают. Дело в том, что, показывая старую Государственную Думу, надо сказать, что, несмотря на все, так сказать, препоны выборов в то время, было представлено в Думе все общество, вне зависимости от численности. Была крестьянская курия,
понятно,
трудовая курия, были социал-демократы и прочее, и прочее. И если показать это в сравнении с нашим сейчас законодательством, то будет четко видно, куда мы пришли.
Понятно. Спасибо, Георгий.
Ну, вы знаете, никак не могу согласиться.
Давайте.
Что касается DVD, надеюсь, что нам удастся все-таки набрать денег на то, чтобы выпустить фильм на DVD.
Давайте.
Но что касается представительства, это абсолютная неправда. Мы, на самом деле, первые выборы на основе всеобщего избирательного права состоялись при временном правительстве летом 17-го года, когда выбирались местные думы, а потом уже учредительное собрание впоследствии разогнанное большевиками. Все четыре царские думы были избраны, выборы не были ни прямыми, ни тайными, ни равными. Ну, обо всем этом будет рассказано у нас в фильме. Но представление о том, да, там была крестьянская курия, польская курия, но там представительство было отнюдь непропорциональным. Достаточно сказать, что после известного, так сказать, Столыпинского указа в Третью Думу, это Третьеюнский переворот 7-го года, как его называют в историю, при всей моей любви и уважении к Столыпину, но выбирали-то, одного выборщика выбирали, 90 тысяч рабочих, 30 тысяч крестьян и 2 тысячи помещиков. Mm-hmm. Вот и посчитайте.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Андрей Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Андрей Сергеевич, вот из молодых кинорежиссеров, все-таки я вас считаю в первую очередь кинорежиссером, можете кого-то назвать и какие-то произведения их, что-то запомнить, ну не телевизионные, кино.
Вы знаете,
спасибо.
Спасибо. Дело в том, что я почти год, вот 9 месяцев, ничего не видел, кроме того, что связано вот с этой работой нашей общей по парламенту. Поэтому последних работ я не видел. Но... А как же?
А девятую роту?
Во-первых, до сих пор у меня лежит кассета. Я не могу посмотреть, у меня хорошего качества кассета, но не видел еще. Вот закончу через неделю, и у меня лежит целая стопка кассет, которую я должен посмотреть. Ну, на мой взгляд, есть очень талантливые ребята у нас, и они не переводятся. Понимаете, это вот политая потом негостеприимная земля, но она не перестает производить определенный процент красивых женщин и талантливых как женщин, так и мужчин. Поэтому, если говорить, ну, во-первых, есть же мастера, ну, вот мне, скажем, Володя Хотиненко представляется молодым, а он уже зрелый мастер, у него уже куча своих учеников, понимаете, значит, вот так навскидку, что назвать, я повторяю, я за эти 9 месяцев ничего не видел. Обещаю свое невежество ликвидировать в течение 2 недель.
Подготовиться к следующему разговору. Давайте дальше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Андрей Сергеевич, обожаю ваши фильмы.
Спасибо.
Белорусский вокзал. Ну, просто с любого места всегда готов смотреть. Вот. Особенно нравится фильм «Осень». Вы сказали, что его очень сильно порезали, но даже в таком виде он производит удивительное впечатление.
Спасибо.
Вот это совершенно невосстановимо, то, что порезали, да?
Абсолютно. Абсолютно. Понимаете, это все детали.
Спасибо.
Но если кино-то делается из деталей, а у этих ребят, которые руководили кинематографом, они были очень профессиональны. В том смысле, говорить они не умели, там, министры, их заместители. Но нюхом совершенно четко целились и из Белорусского вокзала, и из «Осени». Ушли кусочки, которые бы обе эти картины сделали другими. Восстановить это невозможно.
А что ушло из «Осени»?
Целый
так смыслово, скажем так. Вот это сильно картину обеднило.
смысл тот же, конечно. Вы понимаете, наша...
Она очень цельная, несмотря... Вот я с Игорем согласна. Да?
Наше представление обычно, что цензура носила идеологический и политический характер. Это представление не соответствует реальности, ну, ни в какой мере. Потому что о какой там идеологической смелости можно было мечтать, когда сценарий душился на 8 инстанциях задолго до того, как начиналось производство картин. Но во время производства, конечно, полный контроль режиссера невозможен, поэтому, ну, ускользает. На самом деле этот контроль носил вкусовой характер, и он бил абсолютно четко. Как неординарно, как ты со стропки отступил вправо или влево, так и били. За что? Ну вот возьмите вы первый сегодня существующий вариант Хуциевской заставы Ильича. Что там идеологически? Но ведь ее топтали так, что он еле встал с ног. Потому что там есть богатство пластики, там есть неординарный взгляд на эту советскую реальность, там есть какие-то сомнения.
Там есть внутренняя жизнь.
Конечно, да. Понимаете? И это было и с осени, понимаете? Ну вот там ключевая сцена, скажем, эта самая истерика героини там в чайной. Там был кадр, замечательно сыгранный артистами, когда он в истерике, сгорая от стыда перед тем, что она устроила перед людьми, он ее вытаскивает, а на улице проливной дождь, а тут рядом колодец. Она продолжает рыдать, он ее сажает на землю, достает ведро и окачивает. Она, значит, задыхается, а потом начинает ее успокаивать и целует ее мокрую морду. Понимаете, она постепенно успокаивается. Это кадр, целая сцена. Но она для картины бесценна. Она создает другую температуру. Вот таких кадров десятка-полтора оттуда улетели. Поэтому этот по цельности, ну, то есть по духу, конечно, картина тот же. Но кино, это же детали, это все. И так и в вокзале, понимаете. Ну, что говорить, это дело прошлое.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Роман, я хочу сказать. Вот вы замечательный актер.
Спасибо.
Еще более замечательный режиссер. Но зачем вы занимаетесь тем, в чем не разбираетесь? Выставляете себя дураком. Я имею в виду политические, исторические ваши вот эти экскурсы.
Очень интересный вопрос.
Вот я специально подержала.
Да.
И что?
Вы знаете, что же отвечать?
Ну что это за хамство, ребят?
Ничего страшного.
Нет, но если вы готовы к диалогу, если вы звоните и делаете там замечания, хотите спросить какой-нибудь, как вы говорите, острый вопрос задать, так готовьтесь к диалогу. Что же вы хамите и бросаете трубки?
Это нормальный этот парень, или сам коммунист, или сын коммуниста, или бывший, или будущий коммунист. Я эту публику знаю, ничего другого от них ждать и не надо.
Еще звонок. Нас не запугаешь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, в отличие от предыдущего звонка, да, я хочу сказать большое спасибо Андрею Васильевичу.
Андрей Сергеевич.
Андрей Сергеевич, простите, пожалуйста, за его роли. И Ксении большое спасибо. Вот 24-го я ходила на Тараторкина и смотрела спектакль «Колчак». Вот ваши отношения, если вы смотрели этот спектакль, конечно, потрясающие. То есть была такая овация, и вот чувствуется, что отношение к истории у нас, наверное, самое-самое ответственное.
Меняется, да?
Да, конечно.
Спасибо. Я тоже не видела спектакль, хотя мы об этом говорили. Это Георгий Тараторкин играет, сама по себе история очень интересно, играет в Иркутском драматическом театре, как приглашенная звезда столичная, играет роль Колчака. И вот они впервые этот спектакль привезли, сейчас в Москве показали, мы об этом говорили с Георгием Тараторкиным здесь в эфире, как раз говорили о том, насколько меняется сегодня отношение к бывшим там традиционным врагам Отечества, да, поскольку все-таки адмирал Колчак, учитывая, что он не реабилитирован официально.
Ну, к сожалению, я не видел спектакля, все по той же причине, которую я уже упоминал. Если говорить о самой личности Колчака, то, конечно, это выдающийся деятель нашей армии, нашего флота, прежде всего, один из той команды блестящих офицеров, закончивших Академию Генерального штаба до Первой мировой войны, сделавший очень много для того, чтобы армия восстановилась после японского поражения, чтобы мы были готовы к Первой мировой. Это выдающийся, конечно, деятель, общественный деятель. И, как вам сказать, ну, и с трагическим концом, конечно. Но при этом ничего не могу сделать. Но последним учредительное собрание, мечта русского народа о том, что мы выберем самых лучших, а они сядут и решат, какая нам жизнь нужна, была разогнана дважды. Первый раз 5 января 1918 года его разогнали большевики. Потом, уже когда началась гражданская война, прямая, образовался комитет учредительного собрания КОМУЧ в Самаре. Потом под ударами Красной армии он вступил сначала в Уфу, потом в Омск. И там учредительное собрание нашло свой конец. Колчак, которому был предложен пост военного министра, причем вот Авксентьев, эсеры, которые возглавляли этот комитет, не хотели Колчака, побаивались этого. Но западные союзники настояли. Колчак стал там военным министром. Вскоре он произвел военный переворот, разогнал этот комитет учредительного собрания. Часть людей, вроде там Авксентьева и Зензинова, под конвоем были отправлены в Китай. А 9 народных избранников были расстреляны колчаковскими офицерами. У нас нет указаний, что это по прямому приказу Колчака, и утоплены в Иртыше. Так что наш русский парламент, избранный всенародно, был разогнан дважды. Сначала красными, потом белыми. И эту страницу, к сожалению, из биографии Александра Васильевича тоже нельзя вычеркнуть.
Мы должны уже заканчивать нашу встречу. «Свобода по-русски» так называется пока еще невиданный да, фильм, который закончил Андрей Смирнов вместе со своими коллегами, со своей замечательной командой. Я хочу поддержать предложение нашего слушателя Георгия Васильевича и все-таки выпустить это кино на DVD. Уж тут-то точно никто вам не запретит. Давайте это сделайте. Мы это посмотрим с большим удовольствием. Я думаю, что немало найдется людей, которые эту кассету купят. Андрей Сергеевич.
Спасибо.
Бог уже с ним, с этим телевизором, в конце концов.
Нет, ну, я не согласен. Доберемся и до телевизора, выпустим и DVD.
О, доберемся и до телевизора. Вот на этом мы завершим сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Всего